Он много разговаривал с одним пожилым прихожанином по имени Хоррис, который лежал в центральной больнице штата Мэн. У него обнаружили тяжелую форму рака кишечника. Несмотря на мучительную боль, которую старик наверняка испытывал, он с жаром самым подробным образом рассказывал Каллахану о пришельцах с Урана, которые проникали во все сферы жизни Америки. «Вон, на автозаправке Амока работает парень из Фармута по имени Джо Блоу», — оживленно делился с ним своими соображениями, измученный болью старик. «А потом на его месте оказывается пришелец, который выглядит точно как Джо Блоу. И не просто выглядит, а еще и обладает его памятью и манерой речи. А все потому, что уранцы поглощают альфа-волны. Чмак, чмак, чмак». Хоррис утверждал, что никакого рака у него не было, а страдал он от лазерного облучения. Уранцы испугались, что он в курсе их махинаций, и теперь пытались его извести. Хоррис это принимал как должное, но решил, что будет биться до последнего. Каллахан не стал разубеждать старика. Пусть этим занимаются желающие Хоррису добра, но недальновидные родственники. По мнению Каллахана, подобный психоз, как глоток хорошего виски, может сыграть исключительно благотворную роль. Вот почему сейчас священник сложил руки и приготовился выслушать Мэтта.
«Вообще-то мне и так довольно непросто», — сказал учитель. «Но будет еще труднее, если вы считаете, что болезнь сказалась на моем рассудке».
Поразившись, как точно Мэтт сумел выразить мысли, которые только что промелькнули у него в голове, Каллахан постарался ничем не выдать свои чувства, хотя испытывал отнюдь не беспокойство, а искреннее восхищение. «Мне представляется, что вы излагаете свои мысли на редкость внятно», — заверил он.
«Внятность изложения и здравый ум не одно и то же», — вздохнул Мэтт. «И вам это известно не хуже меня».
Он собрал книги, разбросанные по одеялу, и аккуратно сложил.
«Если Бог есть, он, похоже, наказывает меня за чрезмерный научный консерватизм и неверие в то, что многократно не подтверждено наукой. Уже второй раз за день мне приходится высказывать дикие мысли без малейшего намека на доказательства. Единственное, что я могу привести в защиту своего здравого рассудка, так это достаточная легкость, с которой можно проверить мои утверждения и опровергнуть их, если они не подтвердятся. Мне остается только надеяться, что вы отнесетесь к моим словам со всей серьезностью и займетесь проверкой до того, как станет слишком поздно». Он хмыкнул. «До того, как станет слишком поздно». Звучит как цитата из дешевых журналов 30-х годов, верно?
«Жизнь — это театр», — философски заметил Каллахан, а сам подумал, что в последнее время что-то мало в ней разыгрывается новых пьес.
«Позвольте спросить еще раз. Вы не замечали в последнюю неделю чего-нибудь необычного в городе? Неважно, чего именно.
Связанного с вампирами или...»
«Неважно, чем».
Каллахан подумал. «Свалка закрыта», — наконец произнес он. «Но ворота были сломаны, так что я проехал на ее территорию. Я предпочитаю сам выбрасывать свой мусор. Во-первых, это практично, а во-вторых, позволяет мне в полной мере реализовать свои фантазии, будто я являюсь частью бедного, но счастливого рабочего сословия. Да, до Роджерса на свалке не было».
«Что-то еще?»
«Ну, на утренней мессе отсутствовали Крокеты, а миссис Крокет никогда не пропускает утреннюю службу».
«И еще?»
«Бедная миссис Глик, конечно». Марк приподнялся на локте.
«Миссис Глик? А что с ней?»
«Она умерла».
«От чего?»
«Паулина Диккенс считает, что от сердечного приступа», — неуверенно произнес Каллахан.
«А кто-нибудь еще в городе скончался сегодня?»
При обычных обстоятельствах вопрос прозвучал бы на редкость глупо. В городках, подобных Салем-Слоту, несмотря на обилие стариков, смерти разнесены друг от друга по времени. «Нет», — медленно произнес священник, — «но в последнее время смерти действительно было больше обычного. Майк Райерсон, Флойд Тибетс, младенец Макдугалов», — Мэтт устало кивнул.
«И умерли они довольно неожиданно, верно? Но все идет к тому, что через пару-другую ночей, боюсь, что, может, хватит ходить вокруг да около, — не выдержал Каллахан. Хорошо, тянуть действительно больше нечего. И Мэтт рассказал все с самого начала, вставляя по ходу повествования детали, которые он узнал от Бена, Сьюдзена, Джимми, и ничего не утаивая. Когда он закончил, ужас, пережитый Беном и Джимми, уже остался позади, а для Сьюзен Нортон все только начиналось. Второе. Закончив рассказ, Мэтт выдержал паузу и спросил: «Ну что, я действительно сошел с ума?»
«Вы сами считаете, что люди так подумают», — ответил Каллахан,
«даже несмотря на то, что вам, похоже, удалось убедить в своей правоте мистера Мирса и врача. Нет, я не считаю вас сумасшедшим. В конце концов, сверхъестественно, это моя епархия, мои своего рода святые дары, если можно так выразиться. Но позвольте мне рассказать вам одну историю. Не стану утверждать, что она произошла на самом деле, но скажу лишь, что лично я в этом не сомневаюсь. Она произошла с одним моим хорошим другом, отцом Раймондом Биссонеттом, который уже давно служит священником в Корнуолле, что на жестяном побережье. Знаете, где это? Папресси. Лет 5 назад он написал, что его позвали в отдаленный уголок прихода на похороны одной девушки, которая просто угасла. Его поразило, что гроб был доверху заполнен цветами шиповника, а изо рта у девушки торчат чеснок и чабрец. Но это же, да, традиционная защита от восставших из мертвых. Народное средство. На вопрос Рэя отец девушки совершенно буднично пояснил, что ее убил инкуб. Вы знаете значение этого слова? Сексуальный вампир. Девушка была обручена с парнем по имени Беннок, у которого на шее имелось большое родимое пятно клубничного цвета. За 2 недели до свадьбы его насмерть сбила машина, когда он возвращался домой после работы. Через 2 года она собралась замуж за другого, но неожиданно разорвала помолвку перед вторым оглашением в церкви предстоящего бракосочетания. Родителям и друзьям она объяснила, что ночью к ней явился Джон Беннок, и она с ним согрешила. По словам Рэя, второго жениха больше беспокоила мысль о ее возможном душевном расстройстве, нежели о визите дьявола. Как бы то ни было, она умерла и была похоронена по старым церковным канонам. Однако Рэй решил написать мне совсем по другой причине, а именно из-за того, что произошло через 2 месяца после похорон. Совершая утреннюю прогулку, Рэй заметил у могилы девушки молодого человека с большим родимым пятном клубничного цвета на шее. Но и это еще не все. У Рэя была камера, подаренная родителями на Рождество, и он увлекался фотографированием живописных уголков местной природы. У меня хранится несколько снимков в альбоме, они действительно очень хороши. Фотоаппарат у Рэя в тот момент был с собой, и он сделал несколько снимков этого молодого человека. Когда он показал их жителям деревни, реакция была поразительной. Одна старая дама упала в обморок, а мать умершей девушки начала громко молиться прямо на улице. Мало того, на следующее утро на фотографиях не осталось и следа от молодого человека. На них сохранился один лишь церковный двор.
«И вы в это верите?» — поинтересовался Мэтт.
«О, да. И уверен, что не я один. Обычные люди вовсе не так настороженно относятся ко всему сверхъестественному, как любят преподносить беллетристы. И многие писатели, избравшие для творчества именно этот жанр, воспринимают все связанное с духами, демонами и вообще потусторонними силами гораздо критичнее простых обывателей. Говард Лавкрафт был атеистом. Эдгар Аллана По можно отнести к трансценденталистам, а Натаниэл Готорн своей религиозностью ничем не отличался от остальных.
«Вы удивительно сведущи в этом вопросе», — одобрительно заметил Мэтт.
Священник пожал плечами. «Мальчишкой я интересовался мистикой и всем потусторонним», — объяснил он. «А когда вырос и стал священником, этот интерес не только не угас, но даже усилился». Он глубоко вздохнул.
Однако в последнее время я все чаще стал задаваться неприятными вопросами о природе зла в мире.